Сейчас нас познакомила Екатерина Безгачина, а теперь несколько слов о новостях погоды на сегодня. В центральном районе Черноземья местами пройдут кратковременные дожди. Сегодня в отдельных пунктах сильные, прогремят грозы. При грозах усиления ветра до 18-19 метров в секунду. Преобладающая температура днем 19-25 градусов. И в столице сегодня дожди, грозы ночью и утром 13-15 градусов, днем 19-21. По области от 18 до 23, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы ветра возможны до 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура ночью и утром плюс 13, плюс 15 градусов. Днем вырастет до плюс 23, плюс 25. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайший час утренней программы. Новое противостояние Бориса Березовского и российской прокуратуры. Большинство российских граждан нуждается в жилье и не могут себе этого позволить. Последнее исследование ипотечного рынка в экономическом обзоре. Язык современного политического шоу. В Польше растет возмущение словесными нормами публичных персон. И теперь коротко о главной теме нашего утреннего эфира и теме для обсуждения с нашими слушателями. Иран, Косово, система противоракетной обороны в Европе и многие другие крупные и не очень крупные разногласия в политике России и США, а также итоги неформальной встречи президентов двух стран в штате Мэн в центре внимания нашей программы и в обсуждении со слушателями. Все чаще стали слышны сравнения сегодняшних проблем во взаимоотношениях России и США с кризисом холодной войны. Почему это происходит и насколько уместны такие сравнения? Об этом беседуют российские и зарубежные эксперты и политологи в нашей программе сегодня. И вопрос, к которому обращаемся к слушателям, в развитии темы звучит так. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». И мы ждем также, вы также можете прислать нам свои смс-сообщения на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. И сейчас же продолжаем нашу главную тему на прямой связи с нами из Кенебанкпорта мой коллега Юрий Жигалкин, который поделится своими впечатлениями по финалу встречи президентов России и США. Юрий, вы меня слышите? Здравствуйте.
Доброе утро. Новый российский сюрприз относительно противоракетной обороны и неожиданно добрые слова президента Буша о своем госте Владимире Путине стали, судя по всему, самыми заметными результатами встречи в Кенебанкпорте. Для Джорджа Буша прием Владимира Путина в доме отца был уникальным шагом. Никогда прежде президент не приглашал зарубежных лидеров в семейную усадьбу Бушей. Никогда прежде президент и его родители не устраивали для зарубежных гостей нечто вроде семейного уикенда. Президент США надеялся, что после серии заявлений в последние месяцы из Кремля и Белого дома, которые заставили наблюдателей заговорить о возвращении американо-российских отношений к лексике времен Холодной войны, дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить различия, что его известное в кругу друзей обаяние поможет осуществить невероятное – спасти американо-российские отношения. Если верить заявлению лидеров, накал страстей по поводу некоторых прежде острых проблем был в самом деле снижен. По словам президента Буша, оба лидера, например, признали опасность иранской ядерной программы. Президент Путин лаконично подтвердил, да, Россия готова обсуждать иранский вопрос в рамках Совета Безопасности ООН. Помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли сообщил, что в ближайшие дни будут подписаны несколько соглашений, в том числе американо-российское соглашение касательно предотвращения распространения ядерного оружия и некий документ, определяющий будущее ядерных арсеналов обеих стран после 2009 года. Но по Косову и, главное, по противоракетной обороне оба президента твердо продолжали стоять на своем. Причем Владимир Путин, как сходится большинство наблюдателей, начал новую, совершенно неожиданную для президента Буша атаку. Он предложил превратить вопрос противоракетной обороны в тему для обсуждения Российско-НАТОвского совета, пригласил присоединиться к ним всех желающих из европейских стран и заявил, что нет никакой нужды в установке на территории восточноевропейских стран радаров и антиракетных комплексов. Взамен же он выдвинул идею не только модернизации радара в Азербайджане, но и предложил построить необходимые системы слежения на юге России. Президент Буш повторил свой тезис о том, что компоненты системы должны базироваться на территории Польши и Чехии. Он воспользовался привычной калькой последних месяцев, назвав идеи Владимира Путина интересными. Заключительная пресс-конференция лидеров двух стран в Кенебанк-Порте была, как заметили и репортеры, и наблюдатели, насыщена, перенасыщена выражением добрых чувств по отношению друг к другу. Даже когда президента Буша спросили о том, поднял ли он в разговорах с президентом Путиным вопрос подрыва прав человека в России, Буш ответил «да». Они говорили об этом откровенно, обменялись мнениями, и он понимает, что у российского президента своя позиция по этому вопросу. Иными словами, недавние словесные трения Кремля и Белого дома стерты, кажется, из памяти, но проблемы остаются.
Спасибо. На прямой связи из Кенебанк-Порта об итогах встречи Буша и Путина с нами был мой коллега Юрий Жигалкин. И прямо сейчас рядом со мной Валерия Шабаева, которая пришла знакомить нас с центральными публикациями российской прессы. Валерия, доброе утро. Конечно же, у вас есть публикация о Кенебанк-Порте в нашей газете.
Есть, безусловно. И уже какие-то оценки в первом приближении итогов этого визита, этой встречи.
Начну с российской газеты. Встретившись на побережье Атлантического океана, президент России и Соединенных Штатов Америки решили не спешить с большой политикой. Под присмотром Джорджа Буша-старшего визит Владимира Путина к американскому лидеру начался с поиска общего, а не различий, и это дало свои результаты. Джордж Буш по окончании встречи признался, что новые предложения Владимира Путина по строительству совместной ПРО, которую он привез в США, ему очень понравились. Известия пишут, прорыва не произошло, но подвижки есть. Эта дипломатическая формула лучше всего описывает результаты переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша, которые завершились вчера вечером в фамильном поместье американского президента. Важно, наверное, то, что президенты готовы говорить друг другу и выслушивать и неприятные вещи, пишет «Время новостей». Такой вывод делает газета. Он, Буш, говорит то, что считает нужным. Я не всегда с ним согласен, но это никогда не носит менторского характера. Мы говорим как друзья, сказал Владимир Путин. Буш ответил той же монетой. В отношении лидеров государства в первую очередь важен вопрос о том, правду ли говорит тебе партнер. С Владимиром Путиным этот вопрос никогда не возникает. Возможно, иногда мне не хочется слышать то, что он мне говорит, но это всегда правда. Карты сданы. Публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Обыгрывают цитату из Владимира Путина и «Коммерсант». Это также центральная публикация на первой полосе изданий. Репортаж Андрея Колесникова о встрече двух президента озаглавлен «Владимир Путин сдал карты». Ну и отмечу также, что независимая газета также, тоже рассматривает эту тему на первой полосе, но там немножечко более забавное заглавие «Лобстер старший, лобстер младший».
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас с публикациями центральной российской прессы сегодня. Ну а сейчас в Москве 19:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске оппозиционной коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, сегодня объявит о создании новой партии. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Их эксгумировали из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение и памятник советскому воину-освободителю. Спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса, почти все арестованные граждане Израиля. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени повтор специальной программы «Время политики. Эпоха Бориса Ельцина». Передача «Вторая беседа» с бывшим заместителем секретаря Совета Безопасности РФ, ныне эмигрантом-бизнесменом Борисом Березовским. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И в студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Само собой начинаем с погодных проблем на Уимблдоне.
Да, на Уимблдонском теннисном турнире в понедельник снова из-за дождя удалось провести не все матчи. Ну вот в мужском одиночном разряде определились 4 участника 1/8 финала. Чех Томаш Бердах обыграл Хьюна Тайкли из Южной Кореи. Киприот Маркос Багдатис, аргентинца Давида Налбандяна. Швед Йонас Бьоркман, австралийца Уэйна Артурса. И россиянин Михаил Южный, Ярко Ньеминена из Финляндии. Еще один российский теннисист Николай Давыденко не успел закончить встречу с французом Гэлем Манфисом. Игра была остановлена при счете 6-3, 7-5, 3-0 в пользу Николая. В женской части соревнований были доиграны матчи третьего круга нижней половины сетки. Из трех россиянок две вышли в следующий круг: Светлана Кузнецова, взявшая верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской, и Надежда Петрова, которая выиграла у испанки Вирхини Руано-Паскуаль. Елена Дементьева уступила австрийке Тамире Пажик. В 1/8 финала Кузнецова встретится с Пажик, а Петрова сыграет с Анной Иванович из Сербии. Соперницей еще одной россиянки, Марии Шараповой, которая вышла в четвертый круг в субботу, станет американка Винус Уильямс. Ну а в верхней части сетки вчера уже игрались матчи 1/8 финала, завершены были три из них. Бельгийка Жюстин Анен выиграла у швейцарки Патти Шнидер, американка Сирена Уильямс у Даниэлы Гантуховой из Словакии, голландская теннисистка Микаэла Крайчик одолела американку Лору Гренвилл. В четвертьфинале Анен встретится с Сиреной Уильямс, а Крайчик с победительницей матча Елена Янкович Сербии, Марион Бартали Франция. В бельгийском городе Гент в понедельник начался чемпионат Европы по фехтованию. В первый день были разыграны два комплекта наград. У мужчин-саблистов победил испанец Хорхе Пинья. Серебряная медаль досталась россиянину Алексею Якименко. Бронзовые получили еще один представитель России — Станислав Поздняков и румын Михай Кавалья. В соревнованиях раперисток чемпионкой Европы стала россиянка Евгения Ламонова, победившая в финальном бою двукратную олимпийскую чемпионку итальянку Валентину Вицали. Бронзовые награды выиграли еще одна итальянка Маргарита Гранбасси и украинка Ольга Лилейко. В Венесуэле продолжается розыгрыш Кубка Америки по футболу, и сегодня свои вторые матчи провели команды из группы С. Сборная Парагвая держала победу над командой США 3-1, аргентинцы были сильнее колумбийцев 4-2. После двух туров по 6 очков набрали Парагвай и Аргентина, у сборных Колумбии и США очков пока нет. А на молодежном чемпионате мира в Канаде, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, состоялись три матча первого тура группового раунда. В группе А в ничью 1-1 сыграли сборные Конго и Австрии. В группе С португальцы взяли верх над соперниками из Новой Зеландии 2-0, а сборная Мексики выиграла у команды Гамбии 3-0. На пятом традиционном международном волейбольном турнире женских сборных на призы первого президента России, Кубок Ельцина, который проходит в Екатеринбурге, в понедельник были сыграны полуфинальные матчи. С одинаковым счетом 3-0 сборная Китая взяла верх над российской командой, а голландки обыграли соперниц из Турции. Таким образом, сегодня в финале сыграют сборные Китая и Голландии, а команда России и Турции оспорят третье место.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:19 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме нашей программы и к теме для обсуждения с нашими слушателями. Итоги встречи двух президентов в Кеннебанкпорте и российско-американские современные отношения вообще активно обсуждаются и в российском политическом интернете. И, как вы понимаете, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Американо-российский саммит на излете президентства двух лидеров – это не только их личная прощальная встреча, но и попытка артикулировать сегодняшние позиции с возможным определением перспектив двусторонних отношений. Впрочем, учитывая статус США, да и рост российского влияния, встреча в Кеннебанкпорте во многом станет симптомом отношений России и Запада вообще. Отсюда множество серьезных стратегических экспертных комментариев. Среди такого рода материалов – в русском интернете статья члена-корреспондента Российской академии наук, известного московского американиста Алексея Арбатова «Грядет ли холодная война», которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Арбатов – член редсовета издания. Статья большая, охватывающая значительный хронологический период, потому остановимся на той ее части, которая посвящена как раз перспективам отношений России и Запада, прежде всего тому, к чему может привести их дальнейшее ухудшение, особенно в вопросе ядерных и обычных вооружений.
Многополярный мир, который не движется по пути ядерного разоружения, это мир расширяющегося ядерного клуба. Пока Россия и Запад будут конфликтовать друг с другом, государства, способные разработать собственное ядерное оружие, поспешат с этим. Вероятность его применения в каком-либо региональном конфликте существенно возрастет. Рухнут последние договоры по разоружению. Как крайний случай, какой-либо авантюристический режим может осуществить провокационный ракетный запуск по территориям или космическим спутникам одной либо нескольких великих держав с целью вызвать между ними обмен ядерными ударами. В вполне вероятной станет и угроза террористического акта с использованием ядерного устройства в одной или нескольких главных столицах мира.
Соответственно, путь у российской внешней политики один, как, впрочем, и у западных лидеров – сотрудничество. Все остальное крайне опасно.
Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, необходимо остановить сползание России к противостоянию и соперничеству с США и НАТО. Пусть даже оно имеет не глобальный, а региональный, геополитический и избирательный военно-технический характер. Те, кто в России и на Западе пытается набрать очки на конфронтации, безответственно превращают важнейшие национальные интересы своих государств в разменную монету внутриполитических игр.
Прогноз Алексея Арбатова таков.
При настойчивой и конструктивной политике Кремля Запад наверняка рано или поздно примет новые правила игры, поскольку они отвечают его долгосрочным интересам. В перспективе переход России с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную инновационную модель экономики, сопровождающийся расширением демократических институтов и норм, естественным образом снимет противоречия вокруг российской внутренней политики и определит европейское направление интеграционного курса России, самой крупной страны и потенциально наиболее сильной экономики Европы.
Но вернемся к более краткосрочным политическим интересам российского и американского лидеров. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», где опубликована статья Алексея Арбатова, считает, что ни Буш, ни Путин в силу своих нынешних обстоятельств не намерены скатываться к конфронтации.
Если к иракской драме добавится еще и окончательное сползание отношений с Россией в конфронтационную сторону, это, безусловно, осложнит еще больше положение республиканской партии и вообще превратит Буша во внешнеполитического монстра. И поэтому мне кажется, что его задача гораздо более краткосрочная, то есть не допустить вот этого окончательного сползания, то есть сохранить до конца пребывания Путина, а лучше даже до своего конца пребывания, вот это вот ощущение, что да, у нас много проблем, но тем не менее мы остаемся партнерами, мы ведем диалог и так далее, и так далее. Что касается Путина, то здесь ситуация другая, но тоже, к сожалению, не способствующая вот этому историческому прорыву, поскольку Путин все время намекает о том, что он, конечно, уйдет, но он при этом не уйдет. Вы не думайте, я останусь в качестве важнейшего игрока с вами. То есть он тоже, в общем, о наследии как-то не очень думает. Он не собирается завершать его комплектование сегодня.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
А новый поворот в противостоянии Бориса Березовского и российской прокуратуры обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Демис Паландов, заместитель главного редактора издания «Газета». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Насколько перспективно, по-вашему, само дело Аэрофлота?
Ну, вы знаете, это дело тянется уже 10 лет, и его периодически реанимируют, то есть поднимают на поверхность. Правда, Борис Абрамович Березовский, он фигурировал сначала как свидетель, теперь ему предъявляется именно уголовное обвинение. Я не думаю, что это дело имеет перспективу в каком-то международном масштабе, потому что как бы в тот или иной период, когда российские власти пытались экстрадировать Бориса Абрамовича из Великобритании, материалы по этому делу передавались в Лондон, и они, доказательства прокуратуры были признаны недостаточными. В России, внутри России, скорее всего, перспектива этого дела есть, но, естественно, это дело политическое.
Ну вот адвокаты Березовского, которые, кстати, бойкотируют этот процесс, из-за чего и Савеловский суд назначил ему государственного адвоката, они заявляют, что их подзащитный никогда не работал в Аэрофлоте, и в материалах дела не может быть доказательств, что он взял хоть одну копейку из денежных средств Аэрофлота. Почему связывают традиционно имя Березовского с делом Аэрофлота?
На самом деле, ведь он действительно не работал в Аэрофлоте. Существовали компании, которые были аффилированы с Аэрофлотом, которые связывают с Борисом Абрамовичем Березовским. Эти компании появились, насколько я помню, в 96-97 годах, когда близкий друг Бориса Абрамовича Березовского, Николай Глушко, начал проводить реформы в Аэрофлоте. Тогда примерно 77 представительств, насколько я помню, 77 представительств Аэрофлота были разбросаны за границей, и Глушков занимался тем, что он консолидировал, собственно, одну фирму, все финансовые потоки, которые были заграничные, валютные финансовые потоки. И по данным российского следствия, которые скажем так, циркулируют по СМИ. Борис Абрамович Березовский был акционером этой компании. У меня есть большие сомнения, что он был акционером этой компании официально, потому что ведь это дело поднималось не только в России. Было расследование во Франции, было расследование в Швейцарии. И я читал материалы, которые были написаны по конкретно французскому делу. Там следствие не обнаружило следов Бориса Абрамовича именно в структуре акционеров этих компаний, которые были связаны с Аэрофлотом. То есть официально никаких данных, что он там был каким-то образом засвечен, нет. И когда российские некоторые СМИ цитируют это все, они не цитируют, они просто пишут, что вот ему принадлежала такая-то доля в этой компании. Нет никаких ссылок на источник.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Обсуждался новый поворот в противостоянии Бориса Березовского и российской прокуратуры. Гостем ведущего был Демис Фаландов, заместитель главного редактора издания «Газета». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня вторник, 3 июля. И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Большинство российских граждан нуждается в жилье и не могут себе этого позволить. Последние исследования ипотечного рынка вы услышите в экономическом обзоре. Язык современного политического шоу. В Польше растет возмущение словесными нормами публичных персон. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И пока есть время, снова напомню главную тему нашей утренней программы и тему для обсуждения со слушателями. Иран, Косово, система противоракетной обороны в Европе и многие другие крупные и не очень крупные разногласия в политики России и США, а также итоги неформальной встречи президентов двух стран в штате Мэн в центре внимания нашей программы. Все чаще стали слышны сравнения сегодняшних проблем во взаимоотношениях России и США с кризисом холодной войны. Почему это происходит, насколько уместны такие сравнения, об этом беседуют российские и зарубежные эксперты и политологи в нашей программе сегодня, и вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям в развитии темы, звучит так. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? У нас уже есть несколько сообщений. О какой изоляции вы говорите? Россия объединяется с такими странами, как Колумбия и Иран, пишет наш слушатель Александр из Москвы. Считаю, что только самодержавие умудрилось Россию изгоем в глазах сделать как друзей, так и врагов, пишет наш слушатель Микулович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7:00 по московскому времени. Программа «Время гостей». Тема передачи – новые предвыборные инициативы партии «Справедливая Россия». Участвует депутат Государственной Думы России Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия» и генеральный директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Австралии задержан человек, подозреваемый в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу уже арестованы 7 человек. По данным полиции, все они выходцы из стран Ближнего Востока и не являются британцами. Двое работали врачами. Президенты США и России обсудили на переговорах в Кеннебанкпорте, штат Мэн, широкий круг проблем, касающихся двухсторонних отношений и международной политики. Владимир Путин предложил Джорджу Бушу создать в Москве и Брюсселе центры по обмену информацией по вопросам ПРО, а также использовать строящуюся на юге России станцию раннего предупреждения ракетных пусков. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Они были эксгумированы из братской могилы после того, как эстонские власти в апреле убрали из центра города захоронение и памятник советскому воину-освободителю. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске оппозиционной коалиции. Сегодня в Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он может объявить о создании новой партии. У берегов Чукотки уже несколько дней продолжаются поиски 5 человек, которые вышли в море на моторной лодке. Поиски ведутся с 27 июня. В Йемене совершено нападение на западных туристов. Погибли по меньшей мере 8 человек, 7 ранены. Нападение было совершено на северо-востоке Йемена в провинции Магриб. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев, активистов Хамаса. Почти все арестованные – граждане Израиля. Посольство США на Кипре подтвердило факт гибели своего военного атташе, пропавшего 4 дня назад. В Германии бастуют железнодорожники, требующие повышения зарплаты на 7%.
И коротко о погоде. Сегодня в столице дожди, грозы, ночью и утром 13-15 градусов, днем 19-21. По области ночью и утром 18-23 ко дню. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура ночью и утром 13-15, днем плюс 23, плюс 25 градусов. Семь часов 7:32 в Москве, и снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. О динамике российско-американских отношений последних лет мой коллега Андрей Шарый беседовал с профессором Стэнфордского университета в Калифорнии, известным американским политическим экспертом Майком Макфолом.
Если смотрите российский телевидение, то президент Путин говорит, это как будто бы мы вернулись к холодной войне. Я считаю, что холодная война была настоящая война, и это была идеологическая борьба. Это не существует. Но сознательно президент Путин и его люди считают, что это антиамериканизм выгодно для них, чтобы решить внутренние проблемы в России.
Не на ваш взгляд, нужно жестче говорить с Москвой? Нужно постоянно указывать на нарушение демократических свобод, прав человека, всего остального? Или нужно задабривать Путина, встречаться с ним в штате Мэн и делать вид, что ничего не происходит?
Ну, во-первых, если кто-то меня сравнивал с Гитлером, я вряд ли ему пригласил бы на мой дом, тем более дом отец, где никогда не было приглашен президент или премьер других стран. Во-вторых, я не сказал, что нельзя говорить с Путиным, но я бы сказал бы о конкретных делах. У нас есть очень много конкретных пунктов. Чтобы просто встретиться, чтобы мы будем как дружить еще раз, кажется, что это самый плохой знак. Потому что для Путина это показывает, что я могу делать, что мне хочется, они все-таки будут меня пригласить на встречу.
Почему Америке перестало быть интересна Россия? Как вы считаете?
Начиная с войны против Ирака, просто у них были другие приоритеты. Они так и думали. Да? Сейчас чуть-чуть иная, а скажем, 4 года тому назад все сосредоточенность была именно на Ираку. И что Россия делала, было второй сорта. А что происходило с внутренней Россией, было уже третий сорта. И даже когда я лично иногда общаюсь с людьми в администрации, когда я об этом говорил, было еще несколько аргументов. Во-первых, они говорят так: ну, конечно, это плохо, время Ельцина было еще хуже. Во-вторых, они говорили так: ну, конечно, у нас другие ценности, но у нас есть общие интересы. И третий: да, у нас очень много проблем, но все-таки у нас очень хорошие отношения между Бушем и Путиным. Эти три аргумента сейчас неправда. Во-первых, естественный процесс, что Путин сейчас делает, это просто нельзя сейчас защитить. Говорят, что интересы важнее, чем ценности. Оказалось, что Путин готов делать вещи, которые даже, очевидно, не в интерес России. Я не знаю, если они это верили или нет, но они все время говорили, что у них очень хорошие личные отношения. Сейчас это очевидно, что это личные отношения мало решают вещи, которые для нас важны.
Об итогах встречи Владимира Путина и Джорджа Буша в Кенебанк-Порте и о динамике российско-американских отношений последних лет вообще мой коллега Андрей Шарый беседовал с американским политическим экспертом Майком Макфолом. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Такой вопрос, продолжение темы мы предлагаем нашим слушателям. И пока мы получаем ваши сообщения на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Нижнего Новгорода.
В сравнении, наверное, с Советским Союзом сейчас лучше дело стоит. Холодная война закончилась. С другой стороны, все равно, как было противостояние супердержав, так оно продолжается. Наверное, Америка бьется за то, чтобы быть единственным хозяином всего.
Россия жестче стала вести себя с остальными странами, в том числе и энергоносители. С Грузией сейчас налаживают отношения. На Западном, по-моему, как было, так и осталось.
С отдельными странами всегда возникают проблемы, но мы никогда не останемся в изоляции в полной, потому что все-таки мы страна, обладающая огромным количеством ресурсов. Даже самым богатым и влиятельным странам придется с нами как-то считаться.
Все нормально. Друзей вроде бы достаточно. Это может быть временно все. У всех свои президенты, у всех народ тут не при чем. Тут все полечит.
сталине жили без друзей и жили вот. Как мы относились к Прибалтике, мы относились к Грузии. А сейчас, если уж мы на Украину не можем съездить, на границе шарят нас, едем и боимся, что нас сейчас вон с поезда выкинут. Вот тебе уже и Украина против нас.
Пока кормили других, были они в друзьях, а как только разъединились, так и все. Вся дружба в России, что Белоруссию взять, что Украину, что Прибалтов, все на газе. Теперь цены нормальные сделали, все, и друзья.
Так в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Россия постепенно остается в международной изоляции. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Есть еще пару сообщений. Россия находится в изоляции, так как туристам здесь неинтересно и дорого. Про Россию никто в мире ничего не знает. Вот так вот отвечает наш слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов. А как можно не изолироваться от мирового сообщества в стране, в которой царит беззаконие? Спрашивает возмущенно наш слушатель по фамилии Трушин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода», а также вы можете прислать нам смс-сообщение с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Юпитер изменяет свои полосы, заявляют ученые. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в выпуске новостей науки.
Последнее изображение Юпитера, полученное космическим телескопом «Хаббл», свидетельствует о стремительных изменениях формы и цвета облаков вблизи экватора планеты. Поверхность Юпитера – это плотные облака, образующие многочисленные полосы желто-коричневых и голубоватых оттенков. На снимках полосы и пояса Юпитера меняют свой цвет в одно и то же время. Это означает, что Юпитер переживает глобальные перемены. По мнению ученых, обнаруженные изменения могут быть связаны с сезонными явлениями. Антропологи, работающие на склонах Анд на севере Перу, обнаружили самые ранние свидетельства культивирования пищевых растений в Южной Америке. Их возраст от 5 до 9 тысяч лет. Семена тыквенных, скорлупа арахиса, семенные коробочки хлопка и семена, похожие на рисовую лебеду или американский рис, позволяют ученым говорить о раннем развитии сельского хозяйства в Андах. Ученые предполагают, что они имеют дело со специфическими сортами растений, не произрастающими в непосредственной близости от места находок. Видимо, растения сначала культивировались в другом месте, а затем были привезены сюда торговцами. Международная команда генетиков пришла к выводу, что современные породы кошек имеют одного предка – ближневосточную дикую кошку. Домашние кошки прослеживаются от диких предков, которые скрещивались более 100 тысяч лет назад. 5 видов кошек управляли межвидовым скрещиванием в разное время. Результатом явилась степная кошка – Felis silvestris lubica, которая, по-видимому, и является предком современных домашних кошек. Самое раннее археологическое свидетельство взаимодействия кошек и людей было обнаружено на Кипре в 2001 году. Это скелет кота, который был погребен с человеком 9,5 тысяч лет назад. Однако новые результаты показывают, что родословная домашних кошек гораздо старше. Ученые изучали у 979 домашних и диких кошек из Европы, Азии и Африки митохондриальную ДНК, передающуюся от матери к ребенку. В результате они пришли к выводу, что источник рода, кошачий Адам и Ева, появился около 16 тысяч лет назад. Следующей задачей ученых является поиск генетических мутаций, ответственных за приручение кошек. Нахождение этих генов является одной из целей проекта «Геномы кошек», проводимых в настоящее время.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. «Легенда в опасности» – знаменитая парижская газета «Юманите», орган коммунистической партии Франции, находится на грани закрытия. Дом, в котором находится редакция, выставлен на продажу. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Издания французских коммунистов не могут поднять на ноги ни финансовые вливания государства, ни щедрые пожертвования почитателей. Трудности, с которыми столкнулась «Humanité», конечно, усугубляются общим кризисом печатных изданий, вызванных развитием интернета. Но куда более болезненным является для «Humanité» постепенное угасание коммунистической партии Франции. На последних президентских выборах ее кандидатка Мари-Жорж Бюфе получила менее 2% голосов. А ведь были времена, когда коммунисты считались третьей силой во Французской республике и когда газета «Humanité» была одной из наиболее популярных в стране. Основные вехи истории «Humanité» напоминает журналист Жюльен Триа. Основанная в 1908 году отцом французского социализма Жаном Жаресом, в 1920-м «Humanité» становится официальным органом коммунистической партии. Газета была запрещена в годы немецкой оккупации и возродилась в 1944-м. Именно на послевоенные годы приходится пик ее популярности. Иллюстрации к газете рисуют сами Пикассо и Арагон, а тираж превышает 300 тысяч экземпляров. Это в 8 раз больше, чем сегодня, когда «Humanité» должна либо срочно обзавестись новыми читателями, либо она попросту исчезнет, как это произошло с итальянским коммунистическим изданием «Юнита». Действительно, читать «Humanité» больше не хотят. Почему? Потому что газета, несмотря на все попытки освободиться от опеки коммунистической партии и от имиджа «французской правды», в этом не преуспела. С ее титульной страницы исчезли серп и молот, однако руководство ее по-прежнему состоит в партии, а читатели остаются убежденными коммунистами, которые не приветствуют каких-либо отклонений от партийного курса. Желание стать просто левой газетой вряд ли реализуется, полагают французские обозреватели. Особенно в сегодняшней ситуации, когда помещение, занимаемое редакцией, футуристическое творение бразильского архитектора Оскара Немейера, пришлось по финансовым соображениям выставить на продажу. И когда переезжать «Humanité», вероятно, придется в не менее известное здание, созданное тем же Немейером, а именно в штаб коммунистической партии, готовый приютить верных попутчиков. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
И коротко вновь напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Отвечает наш слушатель Николай Борода. Насчет международной изоляции не знаю, вот обострение межимпериалистических противоречий налицо, и это очень опасно. Ну какая же это изоляция? Всех, хоть и не социальные изгои, кроме Белоруссии, с нами. А если серьезно, то мы делаем все это, чтобы эта изоляция, делаем все, чтобы эта изоляция укреплялась, и наше малокультурное и малообразованное население это поддерживает. Вот такое вот суровое сообщение от нашей слушательницы Ирины. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас в Москве без четверти 8, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске оппозиционной коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, сегодня объявит о создании новой партии. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Их эксгумировали из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение и памятник советскому воину-освободителю. У берегов Чукотки продолжают поиск 5 человек, которые вышли в море на моторной лодке. Поиски ведутся с 27 июня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас, как всегда в это время, утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
У Валерии запланирован блиц по первым полосам газет, и в этот раз она пообещала такой блок внутрироссийской информации.
Да, совершенно верно. Много всяких новостей. В частности, газета «Газета» и «Российская газета» сообщают о том, что в Министерстве экономического развития и торговли выявили взяточников. Газета пишет, как утверждает пресс-служба министерство собственными силами еще в конце прошлого года, но задержаны кадровики Грефа, решающие вопросы на возмездной основе, как вчера сообщила МВД, были в конце прошлой недели. И вот еще что отмечает газета «Газета». Год назад издание узнало об одном опросе иностранных инвесторов. Провела его консалтинговая фирма с мировым именем. Выяснилось, что за последние 3 года коррумпированность российской власти выросла, вывод неудивительный, поразило другое, из-за чего опрос, собственно, и засекретили. В чемпионы по коррупции в 2005 году вырвались чиновники МЭРТа. Вот такое вот достижение. Кроме того, газеты сообщают о том, что в школах Тверской области вводят основы православной культуры. Это уже будет 4-й субъект федерации, где в обязательную программу введено изучение данного предмета. До этого отличились Белгородская, Калужская и Брянская области. Правда, Время новостей отмечает, что губернатор Зеленин политкорректно отметил, для детей, исповедующих другие религии, будут предоставлены все возможности для изучения альтернативных курсов, например, основ мусульманской культуры. «Москва замерла в ожидании», пишет об этом независимая газета. «В ожидании громких отставок столичного правительства. Панические настроения в среде городского чиновничества нарастают день ото дня по мере приближения назначенной предварительно на 6 июля дня инаугурации мэра столицы Юрия Лужкова, когда все члены правительства должны сложить свои полномочия. Центральная публикация на первой полосе издания «Московская сага» рассматривается... разнообразные варианты отставок. Конституционный суд сдал адвоката чекистам, пишет об этом газета «Коммерсант». Тверской райсуд Москвы назначил на сегодня рассмотрение представления прокурора Москвы Юрия Семина о наличии в действиях известного адвоката Бориса Кузнецова признаков разглашения гостайны. По мнению прокурора, господин Кузнецов разгласил содержание секретной справки ФСБ о прослушивании члена Совета Федерации Левона Чехмахчана. Кроме того, «Коммерсант» пишет о том, что председателем Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда», чей контрольный пакет в сентябре 2006 года приобрела группа ЕСН, стал Олег Руднов, возглавляющий Балтийскую медиагруппу. Господин Руднов является деловым партнером Юрия Ковальчука, совладельца Банка России и близкого друга президента Владимира Путина. Это означает, что под контроль России переходит одна из крупнейших газет страны. Газета «Коммерсант», друг президента, овладел «Комсомолкой». Новое известие пишет о том, что закон об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения Госдума примет уже на этой неделе. Вчера профильный комитет по конституционному законодательству утвердил вариант законопроекта ко второму чтению. Водителей будут арестовывать, лишать прав на срок вдвое больше, чем сейчас, а штрафы и вовсе вырастут в десятки раз. Правда, есть и хорошая новость. Квитанцию об оплате штрафа больше не придется отвозить в ГАИ. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий озаглавлена «Дурман трава». Тексты песен сразу нескольких российских музыкальных групп стали предметом судебного разбирательства в Пензе. В нем присутствует якобы пропаганда наркотиков. Суд с такой точки зрения согласился и наложил на магазины, торгующие дисками с нехорошими песнями, штраф. Подобные дела рассматриваются в судах практически всех регионов России. Это все происходит вместо того, чтобы реально бороться с реальным наркотрафиком, полагает газета «Новое известие».
Очень скользкая тема. Спасибо.
Весьма.
С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Ну а сейчас вот к какой теме. Большинство российских граждан нуждаются в жилье и не могут себе этого позволить. Таковы данные одного из последних исследований ипотечного рынка. Подробнее о нем и о других темах в экономическом обзоре.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится почти на 12% по сравнению с действующим показателем, до $223.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $480 за тонну. Французская банковская группа Société Générale намерена воспользоваться опционом и выкупить еще 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране, сообщил представитель банка. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля группы в уставном капитале Росбанка в ближайшее время увеличится до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составит 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что делает эту сделку самой дорогой на российском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Большинство российских граждан считает невозможным для себя купить жилье с помощью ипотечного кредита, несмотря на то, что примерно половина из них нуждается в улучшении жилищных условий. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне фондом «Общественное мнение», 42% респондентов испытывают сегодня потребность приобретения жилья, тогда как у 56% такой потребности нет. Вместе с тем, 68% исключает саму возможность получения ипотечного кредита, тогда как допускает ее 22% участвовавших в опросе граждан. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля ввела новую услугу, предлагая пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов в экспериментальном порядке действовала в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Оформление билетов по новым правилам не требует дополнительных затрат со стороны пассажиров.
Экономический обзор подготовил мой коллега Иван Трифилов. Официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 25 рублей 75 копеек за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. И завершит этот час утренней программы наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз репортаж из Польши, где польские филологи и лингвисты все чаще возмущаются языком политиков. Высказывания последних, прежде всего депутатов парламента, а также членов правительства, становятся, мягко говоря, все более некультурными. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не скажет», – говорил когда-то Уинстон Черчилль. Депутат, конечно, не обязан быть профессиональным дипломатом, но чтобы выиграть выборы и удержаться на некоторое время в политике, без азов дипломатии не обойтись. Однако, если судить по высказываниям некоторых польских политиков, дипломатами их точно не назовешь. Любители красных, жулики, одичавшая сволочь, грамотеи и даже грязные педерасты – такие выражения употребляют в отношении своих противников, политических и не только, польские партийные руководители. Я опасаюсь, чтобы вдруг не случилось так, что язык, который раньше называли не иначе, как языком завсегдатаев сборищ возле пивного ларька или винного магазина, будет казаться более изысканным по сравнению с языком, который используют польские политики. Говорит депутат Сейма Вацлав Мартынюк от оппозиционного нынче Польского союза левых демократов. Депутат Мартынюк имел в виду, конечно, прежде всего политиков правого крыла. Именно они теперь правят в Польше. Однако и его партия не без греха. Во время предыдущего посткоммунистического правительства лидер Союза левых демократов и одновременно премьер-министр Лешек Миллер назвал одного депутата, члена Следственной парламентской комиссии, нулем и никем. А на вопрос «Как вы оцениваете первые месяцы своего правления?» заявил перед камерами буквально следующее. Мужчину оценивают не потому, как он начинает, а как кончает. Лингвист из Института польского языка доктор Катажина Класińska в одной из последних статей о языке политиков пишет, что их язык не очень-то отличается от языка их избирателей, то есть общества. Но за политиками следят десятки микрофонов и телевизионных камер, и их оговорки, фразы, сказанные в порыве эмоций, сразу становятся известны миллионам людей, пишет Класińska. По ее словам, нельзя прибегать к обобщениям, ведь многие поляки пользуются очень богатым, насыщенным и полным эпитетов языком. Таким языком, или, по крайней мере, близким такому, пользуется нынешний вице-премьер Польши Роман Гертых. Но время от времени у него вырываются не совсем благозвучные фразы, и не только в адрес политических противников, но и, например, по поводу представителей сексуальных меньшинств. Язык политиков на самом деле становится все более жестким, брутальным. Причем происходит это быстро. Это интенсивный процесс. Меня беспокоит не только сравнение политических противников с коммунистической охранкой и так далее, но также и то, что политики делают поразительные грамматические ошибки. говорит эксперт по политическому маркетингу Януш Клос. Пан Клос, однако, лучше, чем многие из нас, знает, что именно такой язык иногда помогает попасть в высшую лигу этой самой политики. Бальцерович должен уйти, уподобляясь римскому сенатору, многие годы повторял лидер фермерского профсоюза самообороны Анжи Лепер. К месту и не к месту, всегда. Бальцерович уже не занимает пост главы Национального банка Польши, а Лепер стал вице-премьером и министром сельского хозяйства. Выражается уже реже, но все же назвал совсем недавно журналиста одной из ведущих газет «таким дураком, что глупее и не найдешь». В чем же причина подобных изменений в польском политическом языке? Известный публицист Игорь Залевский пишет, что причин две. Во-первых, нынешняя правящая элита, придя к власти впервые после 1989 года, пытается полностью перевести страну на другие рельсы, что, естественно, вызывает яростное сопротивление части общества. Во-вторых, медиализация политики. При таком количестве независимых средств информации политики стараются играть все более интересные спектакли, чтобы на них пришел зритель, или скорее посредник, журналист, который рассказал бы потом обо всем своим слушателям, зрителям и читателям. Ведь журналисты всегда охотнее бывают в среде тех политиков, которые не лезут за словом в карман, умеют высказываться коротко и бойко. Мнение политолога Яцека Новицкого. Политики играют в свои игры, и это их право. Что уж тут говорить? Мы должны, или, по крайней мере, можем оценивать их и давать свой вердикт. Каков их язык? Наверняка это не предмет для подражания. Но кто же выбирал этих политиков? Не мы ли? Нужно показывать нам наших избранников такими, каковы они есть. Но журналисты, как мне кажется, должны предостерегать нас перед увлечением этими играми, объяснять нам их суть. И еще один штрих в тему. Одна из ведущих руководительниц Союза левых демократов, профессор Иоанна Синишин, депутат Сейма, которую знают, если не все, то, по крайней мере, очень многие, прежде всего из-за характерного голоса, решила свой голос изменить в буквальном смысле слова. Пани Иоанна убеждена, что, когда она говорит, все невольно обращают внимание именно на голос, а не на содержание речи. Так говорит пани депутат сейчас. Она уверена, что занятия с логопедом, другими специалистами могут помочь сделать ее голос более обычным. При помощи компьютерной программы изменить чей угодно голос можно за несколько секунд. Но сделать это намного легче, чем привыкнуть не употреблять в парламенте непарламентские выражения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот какие темы вы услышите в следующем часе утренней программы. Специальные меры по обеспечению безопасности во время празднования Дня независимости в США 4 июля и продолжение расследования терактов в Великобритании, а также культурное и социальное путешествие киевского табурета. Вот такие разные темы у нас в следующем часе. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британия и британцы не дадут себя запугать.
Богатые получают все больше власти, а роль простых людей...
Потому чтобы отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками.
Но даже когда стало понятно, что закон все же вступит в силу, владельцы казино не отступили.
Иски в Верховный суд подали движение за чистоту власти, ряд организаций за женские
права. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.